Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио. Мы вещаем из студии в Санкт-Петербурге. Рад приветствовать вас, всех, кто сейчас настроен на нашу волну. Рад приветствовать всех радиослушателей и компьютерных слушателей, которые слушают нас по сети интернет. Всем доброго вечера, всем вам благословений обильных. И сегодняшний эфир мы назвали «Апология Рождества», потому что, в принципе, идет уже предрождественские недели, уже идет вторая неделя Адвента заканчивается, третья неделя Адвента начинается. И сегодня в студии у меня в эфире Дмитрий Розет, старший научный сотрудник апологетического центра. Дмитрий, привет.
Добрый вечер.
Добрый. И меня зовут Дмитрий Требельский, я ведущий этого эфира и этой программы. Прошу вас, звоните нам и свяжитесь с нами по средствам, доступным для вас. Если вы используете телефон, тогда набирайте код России 7. Код Санкт-Петербурга 812-596-0452, 596-0452. И наш звукорежиссер, звукооператор Игорь примет ваш телефонный звонок и потом сразу же его переключит нам в студию. Так что не удивляйтесь, сначала вы услышите Игоря, а потом уже его инструкции направят вас к нам. Вот. И следующее средство связи – это интернет, программа Skype. Приветствую всех, кто уже подключены. Надеюсь, что вы будете присылать ваши сообщения, или вы тоже можете звонить и через Skype тоже выходить в прямой эфир, можете услышать себя по телефону в эфире на наших волнах. Программа, как я уже сказал, тема наша сегодня называется «Апология Рождества». Само слово «апология» означает «защита». И, как ни странно, Рождество, хотя это традиционный праздник, который христиане празднуют, он великий праздник, он празднуется всеми христианскими конфессиями. Тем не менее, на Рождество нападают, наверное, даже больше, чем на саму Пасху, на само воскресение Господа. Как ты думаешь, Дмитрий, больше или можно вообще сопоставить?
Честно говоря, мне всегда казалось, что прямо наоборот, больше нападают на воскресение, чем на Рождество.
Воскресенье больше критикуют и действительно стремятся как бы его, принизить по значению.
Ну, сказать, что его не было, скажем так.
Вот. Но шансов у них найти какие-то изъяны в воскресении Христа намного меньше, чем в Рождестве, согласись.
Ну, действительно, о воскресении мы знаем гораздо больше, чем о Рождестве, хотя бы из тех же евангельских историй. Там гораздо больше деталей, гораздо больше свидетельств. Рождество прошло в значительной степени незамеченным для большинства светских историков и современников.
А кто, кстати, из историков светских вот вообще писал?
О Рождестве?
Ну, кто-нибудь упомянул, типа Иосифа Флавия или кто-нибудь из римских историков.
Хитрость как раз в том, что никто не был свидетелем этого факта. То есть, то, что мы знаем о Рождестве, это все происходит из Писания.
То есть, единственный источник информации – это вот Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, да?
Получается? В этом и есть удивительная особенность Рождества христианского, что оно было совершенно незаметным для окружающих. То есть, люди ожидали, что придет великий царь, который приедет на белом коне, пинком откроет двери царского дворца или храма Соломонова, сядет на престоле, освободит Израиль и будет правильно судить всех врагов Израиля.
Но по еврейской традиции он должен был открыть ворота милосердия.
Да, но суд милосердия – вещи очень близкие. Одних судят милосердно, других судят сурово. Но так или иначе, получилось все прямо противоположным образом. Он родился в совершенно незаметной части света, в совершенно незаметном маленьком городе у ничем не примечательных родителей.
Это деревня вообще, Вифлеем.
Ну, по сути дела, да. Вот, родился не в царских палатах, в гостевой комнате ему не нашлось места, как мы знаем. То есть, на самом деле, обстоятельства рождения его были совершенно ничем не примечательны, и первые гости, которые к нему пришли, это были пастухи, одни из самых отверженных людей. В Израиле только спустя какое-то время появились вот эти преснопамятные языческие волхвы.
Да, то есть...
Опять же, единственная царская персона, которая уделила внимание рождению Христа, и то узнав об этом спустя какое-то время от тех же язычников, был царь Ирод, единственным действием которого было пожелание убить всех младенцев, чтобы вместе с ними уничтожить грядущую мессию. То есть, молчание светских историков как раз совершенно понятно в этом отношении. Никто не ожидал, что мессия вот родиться таким образом, Вот если уж даже сами евреи были к этому абсолютно не готовы, то что говорить о римских и греческих историках?
Спасибо за историческую справку. И вопрос, в связи с чем вообще тема вот, апология Рождества, она вот, прозвучала. Дело в том, что фильм, который многих взбудоражил по отношению к религии, по отношению к новому мировому порядку, к новому сознанию мировому, этот фильм называется «Zeitgeist» или «Дух времени». В этом фильме проводится очень странная параллель между Рождеством христианским и языческими праздниками, которые праздновались в день зимнего солнцестояния, то есть когда происходит этот зимний солнцеворот, и когда снова уменьшается количество тьмы и увеличивается количество светового дня, то есть как бы все языческие религии, они как бы праздновали день, что наконец-то свет побеждает. И вот Рождество христианское якобы вот в этих же тонах и выдержано, то есть присутствует свет, победа света над тьмой, и почему бы в этом фильме не проводится идея, почему вообще христианство взяло языческую традицию и превратило это в национальный христианский праздник. Более того, многие историки, которые исследуют их христианство, тоже отмечают эту параллель между христианством и язычеством. Когда Константин хотел утвердить христианство как римскую религию, да, то есть ему нужно было какую-то привязку к традициям общества сделать, и вот он взял многие праздники, которые тогда праздновались, и назвал их христианскими именами, в том числе взял Рождество и назвал его христианским именем. Что ты скажешь на эту критику?
Ну, во-первых, я бы сказал, что сам фильм «Zeitgeist», как мы уже с вами говорили, когда говорили об этом фильме пристально, построен на выдернутых из контекста исторических свидетельствах, и привязка к 25 декабря сама по себе очень любопытна, потому что любой нормальный человек знает, что Господь не рождался, скорее всего, 25 декабря. То есть, опять же, идея фильма была не в том, что христиане празднуют 25 декабря, а в том, что сам миф о Христе – это перепевка некого мифа, существовавшего на протяжении столетий. Так вот, мало того, что те божества, которые упоминались как пароли Христа, на самом деле никогда 25 декабря не рождались, во многих случаях мы вообще не знаем каких-то дат, связанных с их рождением. Обстоятельства их рождения были совершенно другими, но, ко всему прочему, еще и для христианства дата 25 декабря, она совершенно случайна, как бы. Не совсем случайно, не очень удачный термин, она весьма вторична, да, она не имеет никакой принципиальной роли для определения, для сути Рождества, для понимания сути того, зачем Господь родился.
Можем ли мы сказать, что 25 декабря – это некая условная дата?
Это литургическая дата. Литургическая дата, и здесь важно понимать, что на протяжении столетий церковь была литургической. Литургия предполагает не только некое чинопоследование в течение воскресного дня, но и предполагает понятие церковного года. Когда на протяжении церковного года церковь вспоминает какие-то события, связанные с земной жизнью Христа и с теми событиями, которые происходили на протяжении христианской истории. И в этом отношении, когда мы празднуем Рождество, это очень важно понимать, мы не празднуем день рождения Спасителя.
То есть мы не говорим ему с днем рождения Иисуса?
Ну, некоторые говорят, есть такая традиция в последнее время, и мне кажется, это как раз смущает людей и вводит их в некое заблуждение. То есть, опять же, между днем рождения и Рождеством есть принципиальная разница. Рождество – это праздник воплощения. Да, это день, который церковь специально выделила для того, чтобы вспоминать факт того, что Господь Иисус Христос ради нас вочеловечился, стал человеком.
То есть церковь сознательно выделила день, в общем-то, не привязывая именно в этот день родился Христос.
Конечно, да? Нет. Конечно, нет, хотя надо сказать, что на протяжении первых столетий было много споров по поводу того, когда он родился, назывались разные даты. Вот, была дата и 6 января, была дата 25 декабря, была дата февральская, была дата осенью какая-то, то есть были достаточно интересные точки зрения по этому поводу. Лучше всего, наверное, то, что мы знаем из библейской истории об обстоятельствах рождения Христа, вписывается дата осенняя. Да, потому что мы читаем о пастухах, которые находятся ночью со стадами. Вот, вполне вероятно, это было как раз где-то там вот, начало осени, первые месяцы осени. Вот, и вряд ли, на самом деле, маловероятно, что это было именно 25 декабря. Но, опять же, важно воспринимать эту дату не как день рождения. То есть, опять же, ну, подумайте сами, никто всерьез не воспринимает Пасху как именно дословную, там, до дня, до минуты, годовщину воскресения Христа.
Ну, в общем-то, Пасха и не задумывалась никогда таким образом.
Совершенно верно. То есть, на самом деле, это воспоминание события некое. Угу. Да, потому что каждый год, как вы знаете, Пасха мигрирует месяц в одну сторону, месяц в другую сторону, что было бы абсолютно невозможно. Воспоминаемую годовщину этой смерти, да, точно. То есть мы вспоминаем события, вспоминаем суть того, что произошло. И для нас, по большому счету, не настолько важно, когда именно это случилось. Это именно литургическое понятие, литургическая дата и литургическое переживание этих событий. И поэтому те даты литургические, которые связаны с празднованием Пасхи или празднованием Рождества Христова, они все отчитываются как раз именно таким образом. Например, праздник Благовещения, когда ангел является Деве Марии и говорит ей о том, что у нее родится младенец, мы празднуем ровно за 9 месяцев до Рождества. Да, хотя на самом деле срок беременности мог быть чуть больше или чуть меньше. Да, это литургическая дата, ровно 9 месяцев. Аналогичным образом праздник Пятидесятницы, он двигается в нашем календаре взад вперед, потому что это 50 дней со дня Пасхи, да, со дня воскресения Христова, со дня Пасхи. Mm-hmm. Да? То есть мы берем конкретную дату, которую мы, в которой мы вспоминаем одну из двух величайших событий, и от нее отсчитываем все остальные связанные даты.
Отлично. То есть получается, что те люди, которые строят свою критику или атакуют христианство по поводу вот Рождество, выбрали языческий день, выбрали языческий праздник, фактически мы можем с ними согласиться, да, формально?
Мы можем согласиться с ними в том отношении, что действительно, когда христианство испытывало, переживало период становления, действительно, христиане перенесли или назначили празднование этой даты на дату, которая совпадала с празднованиями римскими. И в значительной мере, видимо, опять же, сейчас трудно сказать, насколько велики или малы были другие побудительные причины, но, видимо, одна из причин была в том, что хотели как бы отвлечь внимание людей от языческих традиций и привычек и привлечь внимание к христианским ценностям, тем более, что о Христе часто говорится именно как о солнце правды, угу. Да, которое...
То есть, получается, в общем-то, правы те историки, которые говорят, что языческая традиция была вовлечена в создание институализованного христианства.
Она учитывалась, она сыграла свою роль. Вот, другое дело, что рождение Христа не было языческим мифом. Да, это реальные факты, которые мы читаем в исторических документах, которые представлены в Писании.
Итак, вот, в общем-то, друзья, очень важный, мне кажется, момент, который мы с Дмитрием сейчас, Дмитрий хорошо очень осветил, что Рождество и дата Рождества – это больше литургическая дата, не связанная конкретно с днем рождения Спасителя. Более того, Церковь осознает, что Спаситель мог родиться не только зимой, а, скорее всего, даже осенью, из-за того, что упоминаются пастухи, которые были в полях. Это один из таких моментов в Писании однозначно указывающий, что они грелись в поле. Обычно пастухи греются, когда в пустыне или в месте, где они пасут, уже холодает, а это либо ранняя весна, или уже ранняя зима, или точнее даже такая осенняя погода, когда уже температура требует обогрева. Обычно они загоняют овец в пещеру, и там разводят костер, и вокруг этого костра пастухи вместе с овцами или козами, зависит от того, кого они пасли, они грелись вместе. То есть, фактически, Церковь осознает момент, что, может быть, весной или осенью Спаситель родился, но, тем не менее, когда Константин действительно устанавливал праздники официальные, да, он ввел это понятие Рождества именно в зимнее солнцестояние, для того, чтобы подчеркнуть то, что Спаситель пришел в этот мир как солнце праведности, и отвлечь одновременно языческое население от языческих традиций и сделать христианскую веру более доступной для людей. Преуспел он в этом или нет, в общем-то, можем ли мы сказать, хорошо он сделал или нет, или это бесполезно сегодня нам судить?
Я думаю, что трудно оценить реалии того времени, понять, насколько это было нужно и важно. Другое дело, что со временем, конечно, мы видим, что результат был в значительной мере противоположный. Да? Не столько язычество было вытеснено христианством, сколько христианство сплелось с язычеством. И сегодня под маркой христианства проходят еще многие языческие странные убеждения.
Вот об этом мы тоже сейчас будем с тобой говорить, обсуждая именно антураж Рождества. Что вообще такое празднование Рождества с христианской позиции, празднование Рождества, которое сейчас в мире усиленно культивируется. Друзья, я хочу напомнить вам, что вы можете позвонить нам в эфир и задать свой вопрос или высказать свое мнение. Будем рады слышать и то, и другое. Наш телефон в студии 812, код Санкт-Петербурга, 596-0452, 596-0452. Звоните, и Игорь, наш звукооператор, принимает ваши звонки, или звоните нам в программу Skype, тоже через Skype вы можете с нами связаться. TWR Radio – это наш Skype, имя в Skype.
Любопытно, что у нас есть еще одна дата, которая похожим образом сформировалась. Как вы знаете, рождение Инокрестителя произошло на 6 месяцев раньше рождения Спасителя. Вот, у нас таким образом получается день Ивана Купалы, да, или день Инокрестителя, который празднуется в день весеннего равноденствия, практически ровно за 6, ну, практически, почти ровно получается за 6 месяцев до Рождества. Вот. И, в общем-то, символика получается такая любопытная. Я думаю, что в какой-то момент времени христиане сознательно использовали ее для того, чтобы неграмотным язычникам, люди, которые жили по солнечному циклу, вот, преподать им некий такой наглядный природный урок. Да, то есть, значит,
что природные явления...
Да, мне надлежит умоляться, а тебе возрастать. Да, то есть, день, когда солнце идет. Значит,
на покой.
На покой.
Это вот, Иван.
Иван Купала, да, день, когда солнце идет на подъем, это
Рождество.
Рождество Христово. Такая любопытная картинка. Опять же, человеку неверующему, который изначально не верит в истинность Писания, действительно, его постигает большой соблазн столковать это в чисто таких языческих понятиях. Вот. Но, тем не менее, у нас есть исторические документы, которые мы имеем в Писании, которые говорят о том, что Рождество было реальным историческим фактом. И, опять же, нигде в Писании дата Рождества не называется. Ни рождение Иоанна Крестителя, ни рождение Христова. Настолько, что даже год рождения Спасителя мы сегодня не можем назвать с абсолютной точностью.
Вот, кстати говоря, о временах и сроках, да, поговорим. Как вот вообще оказалось, что мы сейчас живем в 2009, уже будем праздновать 2010 год от Рождества Христова, хотя, в принципе, мы не знаем, когда родился Спаситель.
Ну, дело в том, что хронология – это толкование в любом случае, потому что, как мы сами знаем, Писание не называет нам конкретных дат. Оно дает нам определенные ориентиры, на основании которых мы можем высчитать те или иные моменты.
Дмитрий, вот. Извини, у нас звонок, сейчас мы послушаем.
Да, конечно.
Добрый день, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Сестра Люся из Мантурова. Я о Рождестве Христовом хочу сказать.
Да, мы слушаем вас.
О Рождестве Христовом?
Да.
В Библии, в Новом Завете, ни в день его рождения не написано. Это специально скрыто от людей.
Так.
Мы день рождения Иисуса Христа, вот тогда мы его принимаем в свое сердце. И когда мы заново рождаемся, вот для нас родился Христос.
Спасибо вам большое.
За время, когда мы заново рождаемся, принимая Иисуса Христа в свое сердце, вот это день рождения Иисуса Христа в нашем сердце.
Спасибо, отлично.
Ну что ж, это хорошая точка зрения. Вот, собственно говоря, так и поется в некоторых христианских гимнах. Родился в нас, вселился в нас. Вот, и об этом часто говорят христиане. С другой стороны, ну, мне, конечно, кажется, что лучше говорить о нашем рождении во Христе скорее.
Как нежели... апостол Павел говорил, да?
Что... Да, нежели о рождении Бога в нас. Вот, все-таки он действительно родился один раз в истории, хотя мы не знаем, когда эта дата была. Вот, очень важно, что это было событие, да, он действительно воплотился. Это не просто некое какое-то вот размазанное событие истории, это конкретный факт.
Да, это важно, стоит. Что христианство, оно все-таки стоит на конкретных фактах, а не на каких-то понятиях, которые невозможно, в принципе, представить. Это исторический факт.
То есть, опять же, воплощение, оно принципиально важно для христианства. Если Христос не стал плотью, не взял на себя бремя закона, не родился от жены, не стал человеком, он не смог бы умереть за нас и понести на себя нашу вину.
Да,
фактически
христианства бы не было просто.
Вот, поэтому факт воплощения, факт того, что он не просто вселяется в нас в какой-то момент времени, а что он на самом деле пришел сюда и жил среди нас как человек, то, о чем говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, что он, будучи Богом, не почитал хищение быть равным Богу, но он чужил себя самого, приняв образ раба, по виду став как человек. Вот. А это важный факт. Это было сделано ради нашего спасения. Господь уничижил себя и пришел сюда как один из нас.
Дмитрий, давай вернемся к идее, когда вот времена и сроки. Как все это вообще исторически произошло?
Ну, на самом деле, мы говорили о том, что вся хронология – это толкование, как мы говорили, как наша слушательница с нами согласилась, нигде в Писании нет никаких дат четко прописанных, поэтому мы вынуждены вычислять каким-то образом, когда это произошло.
То есть, есть указания конкретные?
Есть указания.
Во времена правления? Там... У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Женя из Белоруссии.
Очень приятно, Евгения, очень приятно.
Насчет Рождества Христова.
Давайте.
Вот я нигде не могу понять. Христос родился, это истинно так, по плоти. Он принял плоть человеческую, чтобы умереть, чтобы
искупить.
Отдать себя в жертву,
так.
Сразиться с дьяволом на этой грешной земле.
Совершенно.
До смерти и смерти крестной.
Совершенно
искупил
точно.
Искупил он нас грешных от грехов наших. Но вот я нигде не нашла в Евангелии, чтобы Христос заповедал себе праздновать Рождество.
Прекрасный вопрос, Жень.
А?
Прекрасный вопрос.
Да, вот послушайте, что написано. Напоминаю вам, братья Евангелия, которое и благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились в Евангелии. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. А значит, что человек в Евангелию вмешиваться не имеет никакой власти. И написано, если ангел сойдет с неба и будет говорить не то, что мы вам благовествовали, да будет анафема, да будет проклят. Сколько подмешали к Евангелии, сколько отняли, сколько добавили, это ж проклятие.
Спасибо большое.
Христос един с Отцом в законе, а в законе стоит суббота, и никогда она не изменялась, не изменится, и
спасибо.
В небе будет суббота.
Спасибо большое. Видишь, Дмитрий, очень классная, мне кажется, такая вот апология, да, нападение.
Энергичный комментарий.
Энергичный комментарий, точно.
Да, даже не знаю, с чего начать.
Начни с самого главного. Вот нету заповеди праздновать Рождество.
Нету. Абсолютная правда. На самом деле, все праздники, которые у нас есть, которые мы празднуем...
Кроме Пасхи.
На самом деле, даже заповеди праздновать Пасху ежегодно именно когда-то воскресение Христа...
Тоже нет.
Ее тоже нет.
Согласен, да?
То есть,
да.
Она не повторяется.
Пасха наша Христос, закон за нас, поэтому всякий раз мы...
Совершенно верно. Пасха – это то, что люди создали для себя для того, чтобы не забыть о том, о тех важных вещах, которые происходили, чтобы проповедовать друг другу, чтобы наставлять друг друга. Вот. И в этом отношении, в этом нет ничего плохого. Опять же, да, праздник, он не ради праздника. До тех пор, пока мы понимаем, о чем мы говорим, что мы празднуем, пока мы понимаем, что праздник – это только инструмент благовестия, когда мы несем людям Евангелие, о котором говорила Евгения, вот, до тех пор праздник совершенно безобидная и очень хорошая, на самом деле, вещь. С другой стороны, как только мы начинаем праздновать ради праздника, как только мы подменяем мысль о страдании Христа, его рождении, воплощении елками, игрушками, подарками, чем-то еще, то действительно праздник становится неким языческим обрядом, который действительно отвлекает людей от истинной веры. Как мы сейчас наблюдаем вокруг себя, Рождество становится коммерческим праздником, где торжествуют деньги, торжествует какая-то реклама непонятная, где там этот пузатый Санта-Клаус с носом алкоголика предлагают людям банки Кока-Колы.
Дмитрий, и... что за фильм ужасов ты смотришь?
Рекламу по телевизору
понятно,
обычно.
Понятно, вот, это дело.
Да, это ужасно, тем более, что на самом деле, как мы все с вами хорошо знаем, Санта-Клаус никто иной, как Николай Угодник, святитель Николай, Николай Мерликийский, епископ Мерликийский, который на самом деле ходил не в меховой шапке и красном балахоне, а ходил в епископской одежде с епископской митрой, по крайней мере, так его обычно изображают.
Подожди, он не смеялся так? Хо-хо-хо.
Трудно сказать, мы не были с ним лично знакомы, вот, но сильно подозреваю, что это изобретение более позднего времени. Но так или иначе, действительно печально, что Рождество перестает быть тем, чем оно было изначально. Опять же, в христианской традиции почему важно воспринимать Рождество литургически? Да, это начало церковного года, причем церковный год начинается не в Рождество, он начинается за 4 недели до Рождества, с 4 недель Адвента, так называемый Малый пост. Это время, когда христианская церковь готовит себя к празднику Рождества. Вот совсем недавно, когда я должен был проповедовать у себя в блоге, написал, что я буду проповедовать в такой-то день, будем праздновать первую неделю Адвента. Меня спросили, а как вы будете праздновать, я написал. Тихо и спокойно, потому что это пост. Вот, то есть не время буйства, это не время там, каких-то вот...
Возлияний,
да. Это время как раз тихого, спокойного размышления, чтобы мы к Рождеству подошли с пониманием того, что Бог сделал для нас. Он воплотился на земле, чтобы взять на себя наши грехи, вот весь Рождество. И другой момент, о котором люди забывают, Рождество – это все-таки не один день. Рождество – это 12 дней. Помните, как у Шекспира, да, 12-я ночь. Вот, то есть, на самом деле, период с 25 декабря по западному календарю, с 25 декабря по 6 января, то, что называется святки, или 12 святых вечеров, святых ночей, вот это вот и есть период Рождества.
У нас есть звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Тамара, я из Украины.
Очень приятно, Тамара.
По моему мнению, вот именно Рождество, мне 15 лет, я думаю так, оно вселилось, Иисус Христос родился в моем сердце на день Пятидесятницы, именно в тот день, когда Бог крестил меня Духом Святым.
Угу.
И на мое мнение, что Иисус, не надо, допустим, там, смотреть на даты, а именно когда ты принял Иисуса Христа в свое сердце.
Угу. Тамара, большое спасибо. Спасибо вам за звонок.
Чудно, да, действительно, большое спасибо, Тамара, за ваш звонок. С другой стороны, вы знаете, интересная штука, когда обычно у христиан такой реформатской солидной традиции спрашивают, когда вы стали христианином, они говорят, в день воскресения Христа, 2000 лет назад. Вот почему? Потому что Господь тогда уже взял мои грехи на себя, и тогда Он меня избрал, возлюбил, предопределил и так далее. По большому счету, можно сказать, и прежде сотворения мира.
Да, можно использовать цитату апостола Павла и христиан и сказать, что...
Я имел в виду больше римлян, скорее, но неважно. Да, но так или иначе, действительно, суть в том, что мы можем очень по-разному говорить об этом. Чем хорошо Рождество, тем, что оно подчеркивает как раз вот именно объективный факт пришествия Христа в мир. Вот об этом мы сегодня говорим. Это очень важно.
Все, давай мы вот на этом сосредоточимся.
Да,
потому что еще одна критика, которую мы хотим, в общем-то, я преследую цель от как-то защититься, да, это критика, что никто, вот летоисчисление. Потому что есть как минимум два календаря, и эти два календаря не совпадают. Одна часть христианского мира празднует 25 декабря, другая часть христианского мира 7 января. Постоянные стычки на этой почве, особенно на территории Российской Федерации, где традиционно есть христианство, и все остальные считаются нетрадиционными, неправильными, соответственно. Вот давай вот проясним людям вот эту ситуацию о дате и годе рождения, потому что в Писании не сказано в такой-то день, в такой-то год. В Писании сказано, есть такой-то правитель, есть такие-то указы этого правителя, и следствие этих указов, в общем-то, перепись населения, в результате переписи населения семья Иисуса, Мария и Иосиф двигаются в Вифлеем, в Вифлееме рождается Иисус.
Совершенно верно. У нас есть указание в Писании на определенную дату.
Еще очень важная дата, но это о другом, извини.
Да, наиболее интересное из указаний, которые у нас есть, это указание, что Господь уже жил на земле, когда Ирод скончался, да, потому что Ирод Великий, он послал избивать младенцев.
Да, вот это очень важно, потому что в Писании говорится, что волхвы пришли, многие считают, волхвы пришли чуть ли не на следующий день, как Иисус родился.
Совершенно верно. Это одно из
распространенных
заблуждений.
Да, на самом деле волхвы пришли в течение 2 лет после того, как Иисус родился.
Ну, давайте мы скажем так, мы не знаем, сколько прошло времени.
Начали убивать младенцев с 2 лет.
Да, но Ирод мог перестраховаться, на самом деле. Но прошло какое-то время.
Да.
То есть в тот же вечер они явно не пришли. Интересно то, что между рождением Христа и пришествием волхвов, скорее всего, прошло еще несколько событий, о которых мы обычно забываем. Скорее всего, после того, как Господь родился, его принесли в храм, для того, чтобы обрезаться.
8-й день.
Вот. И, скорее всего, в процессе вот этого Мария и Иосиф совершили несколько путешествий поменьше времени, да, то есть по меньшей мере. То есть они сходили в Иерусалим и, видимо, вернулись обратно.
Однозначно, там не так далеко.
Вот, то есть, как бы на все это должно было потрачено какое-то время быть. Вот. Но опять же, наша история, которую Библия нам рассказывает о первых годах жизни Христа, она очень схематично. Да, то есть мы не читаем понедельного, подневного описания его жизни, на самом деле мы знаем только о каких-то ключевых событиях. И сказать, когда точно пришли волхвы, мы не можем. Да, то есть, на самом деле это достаточно важно, потому что мы знаем точно, что Христос родился до смерти Ирода. Вот, популярная или наиболее общепринятая дата рождения смерти Ирода – это 4-й год до Рождества Христова. Соответственно, мы знаем, что Господь, скорее всего, родился до 4-го года до Рождества Христова.
Это 5-й или 6-й год до нашей эры.
Фактически, вот эта дата как раз определяется тем фактом, сколько прошло времени между Рождеством Христа и пришествием волхвов.
Угу.
Да, то есть, если он родился в начале 4-го, ну, скажем так, вот в том же 4-м году немного раньше, то прошло несколько месяцев, и он, если он родился в 5-м году, прошел год, в 6-м году прошло...
Ну, как минимум два.
Достаточно много. Вторая дата, которая очень важна при рассмотрении этого вопроса, это дата переписи, которая проводилась во времена правительства Квириния Сирии.
Угу.
Беда заключается в том, что у нас история того времени и записи того времени, они недостаточно совершенны. У нас нет всех фактов, мы не знаем всей обстоятельной истории. И, к сожалению, свидетельство об этой переписи не сохранилось. Более того, мы знаем совершенно точно, что Квириний правил Сирией после Рождества Христова. Это было спустя 6 лет после начала христианской эры, то есть 6 или 7 год нашей эры. Об этом пишет Иосиф Флавий. И поэтому, в силу того, что Лука был замечательный историк, он всегда четко проверял свои даты, следовательно, существует несколько предположений о том, что он имел в виду, когда говорил о том, что перепись, когда Мария и Иосиф отправились в Вифлеем, она была в первую перепись, которая была при правителе Квириния Сирии. А одно предположение заключается в том, что Квириний правил Сирией дважды. Вот, и мы знаем совершенно точно, что в то время, когда Господь должен был родиться, у Сирии был свой правитель, которого звали Квинтилий Вар. Но существует очень серьезная вероятность того, что Квириний мог быть соправителем или мог быть специально посланным легатом от императора для того, чтобы осуществить эту перепись. Опять же, у нас, к сожалению, нет точного свидетельства, кроме Писания, да, вне библейского, о том, что это было. Это наша гипотеза на основании того, что Писание нам говорит. Но это вполне разумная гипотеза, которая укладывается в рамки того, что мы знаем о том времени. Другой вариант, который, может быть, не настолько серьезен, некоторые специалисты по греческому языку, на самом деле, очень небольшое количество, предполагают, что слово «первый» в рамках того варианта греческого языка, на котором было написано текст Нового Завета, можно понимать как «прежде», да, не «первый», а «прежде», то есть перепись, которая была прежде правления Квириния в Сирии, да, и таким образом мы, так сказать, получаем, опять же, некий верный результат. Ну и, как выразил еще один вариант, один из известных историков в конце XIX века, вполне возможно, что речь шла о той переписи, которую закончил Квириний. Да, то есть продолжалась в течение скольких-то лет, и Квириний ее в конце концов, став прокуратором, закончил. В любом случае, мы знаем, что такая историческая личность была, она существовала. Это был известный военачальник, который был отмечен, так сказать, благоволением Цезаря. Вот. Но, к сожалению, это указание не дает нам точной даты. Но мы знаем, что если он и правил, то, скорее всего, это было где-то 5-6 год до нашей эры. То есть, таким образом, в общем-то, учитывая все обстоятельства, мы, скорее всего, приходим к тому, что Рождество Христово настоящее произошло за 5-6 лет до начала христианской эры. То есть, когда спустя какое-то время после Рождества составлялся христианский календарь, вот точка отсчета, которую взяли за начало этого времени, если не ошибаюсь, ее брали как раз на основании подсчетов даты смерти Ирода. Вот, скорее всего, человек, который делал, ошибся просто в расчетах на несколько лет.
Печально.
Вот, то есть, опять же, 2009 год – это не 2009 лет со дня Рождества Христова.
Очень хорошая ремарка. Да. Может быть, права наша радиослушательница Евгения, которая сказала, не стоило людям столько вообще городить вокруг Евангелия?
Я думаю, что то, что нагородили впоследствии, это было совершенно не то, что планировалось изначально. Опять же, в наше время и, к сожалению, уже достаточно давно праздник Рождества перестал быть чисто церковным праздником, да, он превратился в календарную отметку, он превратился в какой-то вот факт нашей жизни.
Об этом мы в конце программы поговорим. И есть еще одна очень серьезная тема, связанная с Рождеством, которая постоянно тоже критикуется, особенно людьми светскими, людьми, которые считают себя учеными, считают себя такими интеллектуалами. Они подвергают факт непорочного зачатия, как просто смеются над этим, говоря, как это вообще возможно. Как можно верить в такую чушь, что кто-то мог родиться от девы, от женщины, которая не знала мужа. На этот вопрос, Дмитрий, ты подготовь, пожалуйста, ответ. Я напомню нашим радиослушателям, что вы можете звонить нам в прямой эфир 596-0452. Это телефон в студии в Санкт-Петербурге. Вы слушаете программу, которая посвящена вопросу апологетики. Программа называется «Щит веры», и тема наша сегодня – это апология Рождества. Мы стараемся ответить на те критику, на ту критику, на те вызовы, которые бросают сегодня люди в мире по отношению к празднику Рождества, и говорят христианам, то есть нам, верующим людям, что Рождества, в общем-то, того, о котором мы говорим, его не было, а это просто какой-то вымысел, и верить в это событие просто абсурдно. Напомню, 596-0452, или свяжитесь с нами через программу Skype, TWR Radio, это логин наш в Skype в интернете. Итак, Дмитрий, вот вернемся к моему вопросу относительно непорочного зачатия. Многие критикуют именно этот аспект. Что можно ответить?
Какое-то время назад на наш официальный сайт нашего центра поступил вопрос от кого-то из читателей. Он спросил, а какой смысл в учении о Троице? Да, зачем оно христианам нужно?
И, в общем-то... Секунду, пока ты отвечаешь, вот хорошее, ты дал мне напоминание, что вы можете программу нашу, и, в общем-то, Центр апологетических исследований имеет свой прекрасный сайт, прекрасные ресурсы. Обращайтесь туда, www.apologetica.ru. Там вы подчеркнете много интересного. Дмитрий, давай возвращаемся.
Чудно. Так вот, когда товарищ спросил у меня, какой смысл для христиан в учении о Троице, я вынужден был ответить, что вопрос не совсем правильно поставлен. Мы верим в Троицу, потому что Писание так открывает нам Бога. У нас просто нет другого выбора. Да, мы принимаем Библию как откровение от Бога, мы не можем познать Бога никак иначе, кроме как в Его откровении, поэтому мы принимаем то, что Бог говорит о себе. Здесь происходит то же самое. При Благовещении, при начале земной жизни Христа, в смысле при зачатии, при его появлении в утробе Марии, никто не присутствовал, кроме Бога, ангела Михаила, который благовествовал, и самой Марии.
Да, то есть, Гавриила, да, ты имел в виду?
Гавриила, конечно, да. И, соответственно, мы с вами можем знать о том, что произошло, только из слов Писания. Вот, но в данном случае мы говорим об этом, о том, что это имело место, именно потому, что мы принимаем Писание как Слово Божие, как исторический документ. Было бы глупо ожидать, что вокруг Марии собралась толпа журналистов и историков с блокнотами, которые запечатлевали там, не знаю, весь процесс, заносили в какие-то исторические документы. Просто не было. Это личное свидетельство того человека, которому была дана, которого сияла благодать Божия. Мы воспринимаем именно таким образом. Никаких доказательств тому, что произошло, их физических, исторических, материальных существовать просто не может. Да, это свидетельство Писания, которое мы можем либо принимать, либо не принимать. Что касается физической возможности процесса, собственно говоря, здесь мало в чем можно сомневаться. Естественно, когда мы говорим о непорочном зачатии, речь идет не о партеногенезе, да, не о ситуации, когда женская яйцеклетка, так сказать, в одно лицо развивается в некое, значит, живое существо. Речь – это не естественный процесс. Речь шла о прямом акте творения Бога. Господь сотворил зародыш, который спустя 9 месяцев появился на свет, именно как непорочное, с нуля созданное человеческое творение. Да, и хотя Мария по праву называется Матерью Божией, потому что тот, кто от нее родился, был Богом с самого рождения, при этом она не была источником его божественности, да, он не унаследовал свою божественность от нее. Она была той женщиной, которая выносила сотворенное Богом его земное тело, его физическое тело. Учение о непорочном зачатии, оно важно и принципиально необходимо по одной причине, потому что именно оно объясняет, почему Господь на земле был безгрешен и непорочен. Если бы он не был безгрешен и непорочен, не мог бы взять на себя наши грехи и стать совершенным искупителем за наш грех. Вот. И именно поэтому Господь говорит об этом. Именно поэтому Писание сохранило нам это свидетельство. Именно поэтому мы говорим о том, что, следуя Писанию, мы говорим о том, что непорочное зачатие было непорочным на самом деле. То есть, в данном случае это не совсем зачатие в нашем понимании слова. Да, это как бы отсутствие человеческого зачатия, прямой акт Божьего творения.
Ну, в общем-то, сама Мария, да, когда получила это откровение, она спросила, как это может быть, если я не знаю мужа. То есть она думает физиологически, она думает реально в терминах человеческих, и как раз архангел Гавриил ей говорит, что на тебя сойдет сила Всевышнего, тебя осенит, и Дух Святой. То есть идет откровение, как Бог может творить, и это действительно разница огромная. У нас есть еще один звонок, а потом мы вернемся. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Это Женя опять.
Очень рад, мы рад вас слышать
вот
второй раз.
Вот послушайте внимательно, как мне открыто от Господа рождение Христа. Иначе бы я не поверила, что я могу так же одолеть свою плоть, как одолел ее Христос. У Христа была чистая человеческая плоть, но рождение Христа было от Духа Святого, вот как. Родился точно от семени Давыдова, от колена Давыдова, от Иосифа, от семени Иосифа. Семя Иосифа, Дух Святой, перенес в утробу Марии. Дух Святой эту работу сделал. И это не описано просто. Человек должен понять, реально это все. Это все человеческая плоть. Реальная у Христа была. И победил он реально и нам. Иначе как? Это Бог никогда не делает какой-то подвох, понимаете?
Отлично, вы очень хорошо сказали. Спасибо вам большое. Мы сейчас продолжим обсуждать, и если у вас еще будет какое-то желание высказаться, обязательно позвоните. Действительно, это не был подвох, это была реальная вещь, о чем мы как раз, Дмитрий, говорим.
В этом смысле абсолютно согласен, другое дело, что...
Мы не согласны, наверное, с Евгением по поводу того, что это было семя Иосифа, переданное Святым Духом, потому что Писание однозначно говорит, что это семя Божье, и святое наречется тебе Сыном Божьим. Процитируй, пожалуйста, Евангелие.
Ну, в данном случае хотел обратить внимание на следующий момент, что Господь специально показывает нам, говорит нам, напоминает нам о том, что значит, Иосиф, муж Марии, Иосиф обручник, как его называют, он не знал свою жену, как наконец-то родила сына своего первенца, да, то есть это первый ее сын, и на самом деле здесь конкретно говорится о том, что никакого отношения Иосиф к рождению Христа физически не имел, да, специально об этом Матфей упоминает, для того, чтобы исключить такую возможность и такие гипотезы. Тем не менее, опять же, как я уже сказал, как Дмитрий сказал, несомненно, рождение Христа было абсолютно реальным, он действительно был человеком, он не просто казался человеком, не просто притворялся человеком, он действительно родился в человеческой плоти, только эта плоть была совершенно и безгрешной, такая же, какая была у Адама при сотворении мира. Именно поэтому Господь действительно, как безгрешный агнец, мог взять на себя наши грехи и умереть за нас, как человек, а как безгрешный человек.
Это очень важно. То есть мы с Дмитрием коснулись этого перед как раз звонком нашей радиослушательницы. Процесс непорочного зачатия не надо рассматривать как физиологию, потому что большинство людей, особенно несведущих, светских людей, они именно с этой точки зрения критикуют, что это как бы невозможно. Да, с точки зрения физиологии это невозможно, поэтому христиане это называют чудом. И в чудо заключается в том, что это творение Бога. Бог хотел показать, что Он способен сделать, не только способен сделать, но сам прийти в этот мир для спасения людей. Вот как нужно рассматривать этот момент непорочного зачатия. Прослушайте то, что написано в Евангелии от Луки, да, в первой главе. Ангел Господень, ангел говорит Марии: «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». То есть происходит конкретное указание на то, что сам Бог сотворит в Марии жизнь святую. И здесь, Дмитрий, я хочу, чтобы ты дал еще одно пояснение. Многие люди, христиане и нехристиане, разделены именно по этому вопросу. Мария, богопочитание Марии, Богородица, все вот эти вот термины, образ Марии, который рисуется как мать, женщина, держащая на руках младенца, вся христианская культура пропитана вот этими образами, которые, в принципе, они не имеют, в общем-то, библейского даже основания. Пожалуйста, прокомментируй этот момент, богопочитание Марии. Насколько это вообще уместно, когда мы говорим о Рождестве?
Ну, давайте мы сразу договоримся о том, что поклонение любому существу, живущему на Земле или воображаемому, кроме единого Бога, Творца Вселенной, это ересь, это не христианство, это идолопоклонство. Да, только один Бог заслуживает всей славы, всей чести и всего поклонения.
То есть Мария не может получить часть божественной славы.
Она не является частью Троицы.
Она не является.
В наше время иногда говорят, что Божественная Троица – это Господь Иисус Христос, Дева Мария, святой святитель Николай, Николай Угодник. На самом деле, конечно, это абсолютный бред.
Это кто так исповедует? Я первый раз слышу такой символ веры.
Иногда бывают такие.
Бывают. На ваш сайт приходит
апологетика.ру. Нет, на самом деле это как раз народное поверье, вот, вызванное
определенным... То есть как раз то самое язычество, к которому мы должны прийти у нас 15 минут.
Да, совершенно верно. Это весьма языческая традиция.
То есть почитание Богородицы – это уже языческая традиция?
Абсолютно. То есть почитание Богородицы как божественного существа – это абсолютно языческая традиция.
Несмотря на то, что ей дана такая честь.
Значит, что касается понятие Богородицы. Речь шла о том, что в какой-то момент времени появилось в христианской церкви некое учение, которое отрицало, что Господь Иисус Христос был Богом с момента рождения. Вот. Речь шла о том, что Он стал Богом или там, получил эту честь спустя какое-то время, когда там, на Него сошел Святой Дух. Значит, и когда Марию признали Богородицей и стали исповедовать в таком качестве, акцент ставился не на том, что она имеет какую-то особенную честь или особенную славу, а то, что рождаемое от нее было святым, было Богом с самого момента рождения.
То есть, фактически, Марию выделили... потому что Бог ее выделил.
Совершенно верно. И именно об этом мы читаем в Евангелии: «Будут ублажать меня все роды». Вот. Именно в этом отношении мы ее почитаем, ее помним. Вот. Мы вспоминаем о том, что Господь презрел на ее смирение. Вот. Мы говорим об этом. Мы стремимся, опять же, как пишет Писание, «Напоминайте наставников ваших, и смотря на конец их жизни, подражайте вере их». Да? Мы точно так же, смотря на конец ее жизни, на ее жизнь, зная, что она была человеком несовершенным, таким же грешным, как и мы, и тоже нуждалась в спасении и в искуплении. Вот, мы все равно пытаемся подражать ее смирению, ее вере и благодарим за то, что она приняла тот дар, который...
В принципе,
Бог...
она рискнула всем.
По большому счету, да.
Она рискнула всей своей жизнью поверить в обещание Божье. И в этом великая вера Марии, благодаря которой, в общем-то, теперь в мире есть Спаситель. Вот эта вера, которая, в принципе, в Марии и материализовалась, вот это то, что заслуживает почитания.
Совершенно верно. Но она не спасительница, она не искусительница, она не может быть объектом молитв и прошений. Вот. Только Бог один достоин всей славы, всякого почитания, только к Нему мы должны обращать нашу молитву.
Потому что есть только один посредник.
Совершенно верно. Один посредник между человеком и Богом – человек Иисус Христос.
Вот это очень замечательно, потому что... Очень важная часть в учении христианской о Деве Марии. Однозначно, потому что Писание указывает на ее исключительную роль. Но ее роль подчеркивается именно удивительной верой этой женщины, которая согласилась принять в себя сверхъестественное действие силы Святого Духа. В общем-то, ее роль... фактически в церкви сейчас отражена, потому что церковь, каждый верующий рискует всем, принимая верой Спасителя. Правильно? Мы рискуем своей репутацией, мы рискуем остаться ни с чем в мире, но мы говорим «Да, Господь, мы хотим действительно испытать Твою благодать». Так же, как это сделала Мария. Но Мария, она является таким прообразом. Я не говорю, что Мария... И она в этом исключительная. Церковь именно за это и чтит ее.
Это красивая параллель, на самом деле. Вот, я думаю, что, наверное, уместно в каком смысле об этом говорить. Вот. Тем не менее, действительно хочу напомнить о том, что Мария действительно говорила, это ее молитва, записанная в Евангелии, «Будут ублажать меня все роды», и когда мы, так сказать, в своем стремлении избежать любого идолопоклонства забываем не совсем, да, как бы, когда мы вычеркиваем ее из своего понимания библейской истории, мы перегибаем палку, мы выкидываем младенца вместе с водой. Вот, поэтому действительно это та страница в нашем понимании библейской истории, которую нам необходимо вернуть. Не зря христианская церковь на протяжении столетий сохраняла молитву Марии как одну из молитв, которые молятся христиане, молитва «Магнификат, величит душа моя
Господа». То, что Мария как раз и произнесла. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Это опять Женя.
Женя, слушаем
вас. Послушайте, я хочу вопрос вам задать о Троице.
Давайте вот о Троице в другой раз, потому что сейчас хочется закончить про Рождество, правда.
Я немножечко...
Жень, у нас 10 минут. Ну, минуточку дам, хорошо.
Да. Вот скажите, пожалуйста, где в Евангелии есть слово «Троица»?
Хорошо, мы поняли, мы вам ответим. В конце эфира, если закончится время, то ждите ответа в другой эфир. Просто сейчас мы говорим не о Троице, а мы о Рождестве говорим. Дмитрий, немножко сбились, но суть именно такая, что мы говорим о почитании Марии, но не как о богопочитании Марии. И в этом разница, дорогие друзья. Вы просто должны давать себе отчет, что богопочитание должно быть только Отцу, Сыну и Духу Святому. Но почитание Марии, это должно быть отдано ей, потому что это ей по праву принадлежит, как первой, единственной, которая приняла в себя семя Божье и дало в мир Спасителя. И поэтому ее молитва, которую ты, Дмитрий, упомянул, «Магнификат», да, «Величит душа моя Господа», которую мы читаем в Евангелии от Луки как раз, это молитва потрясающей глубины, которую церковь стоит, в общем-то, и повторять для себя тоже. А, друзья мои, у нас остается 10 минут, и как раз вот... Наш радиослушатель, интернет-слушатель Леонид прислал удивительное как раз то, что я хотел в конце обсудить. Пару лет назад, говорит, видел Дед Мороз или Санта-Клаус, не Божий посланник из того времени своей семье, мы дарим подарки детям, ложа их под елку, говоря, что эти подарки от Господа, принесенные ангелом нам. Но недавно возвратился к тем материалам, и у меня возникли вопросы об украшенной елке, зажжении свечей, что символизирует ожидание 25 декабря. Действительно ли это все взято из язычества, и как Господь на это смотрит, что скажете об этом?
Ну, я бы сказал, что на самом деле не все традиции рождественские взяты из язычества. За каждым из них стоит иногда давняя и добрая христианская традиция, как за традицией там, пасхальных яиц или за традицией звезды на елке, да, или ангела на елке. То есть, на самом деле, это все видимые образы, которые открывают нам какую-то часть библейской истории. Беда в том, что мы начали использовать их бездумно. Да, мы начинаем повторять их, воспроизводить, потому что так принято. А в силу того, что все мы выросли в советскую эпоху, когда дети этому не учили, то мы повторяем это на советский лад, да, то есть что такое, опять, елка это уже не символ Рождества, это символ Нового года, да, там, бой курантов, пробки от шампанского и зеленая елка. Вот. И штука в том, что нам необходимо вернуть этим символам настоящее христианское содержание. Да, пускай оно появилось позже, да, апостолы его не придумывали, пускай это появилось с течением времени, там, в 12 веке, в 15 веке, в 16 веке. Суть не в этом. Суть в том, что изначально во всех этих вещах была какая-то христианская символика, какой-то христианский смысл. И если мы хотим, чтобы это было не вредно нашим детям, если мы хотим, чтобы мы из детей растили не советских людей, которые ждут, не дождутся, когда куранты пробьют 12 часов и президент скажет приветственную речь, а людей, которые действительно размышляют о Рождестве Спасителя в этот день, нам необходимо детям объяснять библейское составляющую, да, библейскую картину, которая стоит за, вот, за этим. Нет ничего страшного в том, что мы используем какие-то картинки или символы, которые не были придуманы самим Христом или его учениками. В конце концов, когда мы проповедуем сегодня Евангелие, мы приводим массу примеров и картинок из современной жизни. Да, мы используем массу всяких там, не знаю, церковных украшений, чего-то еще, символов, которые отражают для нас наше понимание каких-то библейских историй. В этом нет ничего страшного до тех пор, пока мы не подменяем этом, не подменяем смысл библейский, пока мы используем это для видимого, яркого, красочного воплощения того, что в Библии написано. Вот, и поэтому смысл в том, чтобы вернуть во все эти вещи библейский смысл. Если в этом смысла вы не видите, если вы не понимаете, зачем это нужно, вполне возможно, лучше этого не делать, чтобы не смущать себя, не смущать других людей. Вот, найдите те символы, найдите то выражение, которое для вас лучше всего отражает как раз праздник Рождества. Елка, опять же, Рождество и без елки Рождество. Да, оно и без фейерверков Рождество. И тем более без шампанского на Рождество. Да. Рождество – это праздник воплощения Бога на земле. Если вы в полночь рождественскую возьмете в руку Библию и почитаете те тексты из Матфея и Луки, где говорится о том, как Господь пришел на землю, это и есть самое лучшее празднование Рождества. Все остальное можете совершенно спокойно забыть и выбросить. Да? И использовать это нужно только тогда и только потому, что это содержит в себе именно видимое воплощение тех уроков, которые мы извлекаем из Евангелия. Если этого нет, это все шелуха.
То есть ты, Дмитрий, в общем-то, стоишь так дипломатично на том, что церковная традиция – это хорошее правило, которое должно быть.
Традиция вообще очень хорошая вещь. Традиция – хорошая вещь, потому что она – это вот то самое, о чем Библия говорит, о сердцах детей и сердцах отцов. возвращению сердец отцов сердцам детей, сердец детей сердцам отцов. Да, потому что какие-то вещи мы передаем из поколения в поколение, да, мы унаследуем. Никто из нас не является чистой доской, да, никто не растет с самого начала. Нам важно найти хорошие и простые способы передать то, что мы знаем, то, что мы изучили, принять от наших предков, передать следующему поколению. Что-то к этому добавив свое, то, что мы с вами узнали. Почему мы так храним до сих пор символы веры, которые были написаны в 4, 5, 6 веке? Потому что с тех пор к ним добавить ничего нельзя. Да, это и есть выражение той самой христианской веры, которую мы трепетно храним уже много сотен лет, уже тысячи.
Хорошо,
лет.
Но возвращаясь к празднованию Рождества, вот сколько языческого намешано, гадания на рождественские святки там и другие колядования, другой процесс, который связан
ну,
с этим.
Давайте мы все-таки не будем смешивать, скажем, елку, да, сам вот дерево елочное с теми гаданиями, которые ее окружают.
То есть елка это христианский символ?
Который изначально использовался как христианский символ, как указание на некие христианские реалии.
А что это за реалии такие? Вечно зеленая жизнь?
В значительной степени, да.
А в вавилонской традиции это тоже использовалось как вечно зеленая жизнь?
Я не уверен, что в Вавилоне
росли елки. Вечно зеленое растение использовалось.
Ну, вполне возможно. Опять же, штука в том, что все символы имеют какую-то историю за собой. И символ креста, он существовал в дохристианскую эпоху, о чем, опять же, в фильме «Цайтгайст» товарищи очень много и подробно говорят. А штука не в том, кто и когда рисовал это изображение, или кто и когда там поклонялся вечно зеленому дереву. Штука в том, какой смысл мы в него вкладываем. До тех пор, пока этот смысл для нас реален, пока мы им живем, пока он для нас что-то обозначает, он для нас важен. Не так важно, что делали какие-то люди в другой культуре совершенно.
То есть, другими словами, ты говоришь, что если сейчас смысл утерян, то, может быть, и нет смысла его возвращать.
Очень может быть.
И если сейчас кто-то хочет вернуться к первоначальному христианскому смыслу, что нужно для этого сделать?
Для этого нужно вернуться назад и попробовать понять, что в эти традиции вкладывали те люди,
которые... А как вот вернуться? На сайте apologetica.ru есть информация? Можно к вам обратиться? Вы объясните радиослушателям вот про зеленое дерево, про подарки и про все остальное.
Ну, мы можем это сделать специально, у нас такой материала сейчас нет, если спросите, мы с удовольствием вам поможем. На самом деле об этом написано и сказано достаточно много. Для этого нет необходимости обращаться именно к нам на сайт.
То есть есть книги уже давно изданные?
Об этом говорится в книгах, об этом говорится в статьях, об этом написано в статьях в энциклопедии. Это информация, которая лежит буквально на поверхности, к которой можно вернуться. А вот. Другое дело, что опять же требуется некое усилие к тому, чтобы эту информацию найти. Да, жить с такой вот растительной жизнью, просто повторяя с поколения в поколение то, что мы привыкли делать, гораздо проще. Со святками, имеется со святочными гаданиями, все гораздо сложнее, потому что там языческие традиции, они гораздо сильнее просматриваются, и на самом деле это было как раз не уже не столько христианским заимствованием, да, или там какими-то вот использованием христианами каких-то там традиций, сколько зачастую просто прямым переходом каких-то языческих вещей в христианство. Да, то есть люди, которые, приняв христианство внешне, оставаясь язычниками по сути по своей, они просто свои вот эти старые традиции по привычке воспроизводили. По той простой причине, что христианство всегда боролось с рождественскими гаданиями. Да, на протяжении всей христианской истории гадания запрещались, изгонялись из церквей. В частности, например, Шестой Вселенский Собор своими двумя правилами, 61 и 62, категорически запретил гадания. Например, там написано: предающиеся волшебникам или так именуемым сто-начальникам или другим подобным, дабы узнать от них, что восхотят им открыть, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней епитимии. Той же епитимии надлежит подвергать и тех, которые водят медведиц или иных животных на посмешище и на вред простейших, соединяя обман с безумием, производят гадания о счастье, судьбе и так далее.
То да, есть гадать не надо. Как нужно праздновать Рождество? Давай последние 30 секунд.
Самый лучший праздник Рождество – это наша молитва, это наша молитвенная с Библией в руках воспоминание о том, что Господь пришел в мир для того, чтобы взять на себя наши грехи и искупить нас от них. Это и есть настоящий смысл Рождества. Все остальное – это чисто внешнее.
То есть антураж уже не важен?
Антураж может быть важен, если мы понимаем, зачем мы это делаем.
Но если нет антуража, главное понять, что воплощение Спасителя совершилось, воздать честь и славу Ему, поблагодарить Марию и прославить Всевышнего.
Мы празднуем Рождество не ради веселья, не ради буйства. Да? Мы празднуем его ради воспоминания того, что Бог для нас сделал.
Дорогие друзья, наш эфир заканчивается, фактически закончился. Вспоминайте, для чего вы празднуете Рождество. Мы очень надеемся, что вы подготовитесь хорошо. Благословит вас Господь.
С Богом оставайтесь.